«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. У нас сегодня острая социальная тема на целый час, и она очень важная. Я прошу всех обратить на нее внимание и дослушать до конца всю программу, потому что мы сегодня будем говорить и с главным врачом хосписа «Дом с маяком», против которого сейчас, значит, соответственно, я так понимаю, мы уточним, но возбуждается дело, потому что в «Дом с маяком» пришла внеплановая проверка, которая пришла по жалобам и доносам относительно их распоряжения законно оборачиваемыми наркотическими средствами. Вы знаете, что у нас есть незаконный оборот наркотических средств в стране, а есть законный оборот наркотических средств в стране. И вот этот законный оборот, он предусматривает наркотические средства, которые выписываются больным, тяжело больным людям, которым эти препараты помогают улучшить качество жизни, не страдать от боли, не кричать от боли, умирать, в общем, там, если получится, во сне и так далее, но не в корчах и страданиях. Особенно, вы знаете, тяжело смотреть, когда, и не дай бог, и если болеет таким образом ребенок. Это страшное зрелище, и ни один родитель, я думаю, не пошел бы на то, чтобы отказаться от того, чтобы применять такие средства для того, чтобы облегчить состояние собственного ребенка. «Дом с маяком» – это такой хоспис для детей, куда привозят паллиативных детей. Они, кстати, не всегда это какие-то летальные, фатальные и смертельные диагнозы. Просто бывает, что невозможно существенно улучшить положение ребенка, но он живет, он стабилен, и все равно он испытывает, например, страдания. Например, мальчик Коля, которого Лида Маниава, одна из директоров фонда «Дом с маяком», взяла из интернета. Вы помните эту историю, наверное. Лида была у нас тоже в эфире в «Хорошем вопросе», рассказывала всю эту ситуацию, когда случился так называемый локдаун, ну или подставьте любое другое слово, которое вам больше всего нравится, карантин, закрытие всего, когда распространялся вирус впервые, это было в новинку, и в группу риску попадали дети и люди, которые находятся в закрытых медицинских учреждениях, потому что там у них специфическая обстановка. И у нас в Москве есть такой интернат, который сотрудничает с «Домом с маяком». Там лежат тоже такие глубоко паллиативные дети и так далее. И вот сотрудники фонда разобрали. Там получилось из 250 всего 6 детей взять по домам временно. Но в итоге сотрудники, взяв их, оставили у себя дома. В частности, Лида взяла мальчика Колю, которому уже 12 лет, который всю жизнь провел в учреждениях. Лида организовала свою жизнь таким образом, что мальчик все время находился у нее дома под присмотром. Они сменили ему схему терапии. Он ранее, судя по картам, там несколько раз в год лежал в больницах. Из этого ПНИ, там в ПНИ, соответственно, кроме как лежал на кроватке, больше ничего не делал. Лида изменила радикально его жизнь, но поскольку он часто плакал, ему была изменена схема введения препаратов, и он действительно много спит, в том числе, потому что он и получает эти препараты. Но вот как Лида пишет на своей страничке в Фейсбуке, спит он по 11-12 часов. В общем, остальное время он бодрствует, поэтому так сказать, что он спит все время, нельзя. Лида что делает, кроме этого? Она пытается организовать свою жизнь таким образом и сделать ее более насыщенной, свою и жизнь Коли. Она продолжает работать, она наняла няню, она с ним путешествует, она с ним ходит гулять, она с ним ходит на выставки, соблюдая все меры предосторожности, которые властями предполагаются, и ездит в Сапсане. Например, Сапсан же ходит между Москвой и Санкт-Петербургом. Она ездит туда с Колей, она купила ему новые кроксы, она сделала ему стрижку. Более того, они даже сделали ему маленький пирсинг, маленькую сережку в ухо, что, в общем, вызвало первую волну гнева в интернете и в социальных сетях, и у Лиды появились недоброжелатели. У Лиды появились недоброжелатели, и они стали писать и строчить. Первый донос был в опеку о том, что Лида плохо оказывает помощь, паллиативную вот эту помощь и поддержку мальчику Коле. Пришла тогда проверка, это было по-моему, летом, или в конце лета, или, может быть, в начале осени. В общем, было еще тепло. Тогда проверка опеки не выявила никаких нарушений. И вот новый донос. Буквально на днях, в свой день рождения, Лиде 33 года всего исполняется, оказалось, что теперь новая жалоба в госнаркоконтроль. В жалобе сказано, что надо проверить и Лиду Муняву, то, как она общается с Колей, не слишком ли много. Не стал ли Коля наркоманом, я так понимаю, наверное, вот так вот звучал вопрос, но я не знаю, не видела этот донос. В жалобе сказано, что надо проверить хоспис и Лиду Муняву, потому что хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов, что Лида его накачивает, и еще его лекарства, вероятно, незаконно распространяет, ну, что Лида отрицает. Все это неправда, но раз жалоба пришла, госнаркоконтроль стал проверять. Чтобы попасть ко мне домой, пишет она, нужно решение суда, хоспис проверить проще. Поэтому неожиданно в 5 утра сотрудники МВД, нет, не 5 утра, простите, просто сотрудники МВД вошли в хоспис, устроили сюрприз-проверку, целый день они пересчитывали журналы, все ампулы сошлись, а несколько записей не сошлись. Журналов по нынешнему законодательству вести такая организация медицинская должна очень много. Есть даже журнал для ведения журналов. Все это, естественно, рудимент и наследие той эпохи, когда, ну, видимо, 30-х, 40-х годов, когда другого способа, видимо, заполнить журнал при еще государственном планировании и так далее было невозможно никак. Сейчас эти времена прошли, а система осталась старой. Теперь из-за несовпадения в журналах хоспису грозит суд. День суда пока еще не определен, а, возможно, хоспис будет закрыт, возможно, дети из хосписа отправятся по домам умирать и страдать и так далее со своими родителями. Никакая помощь им не будет оказываться на это время. Все это потому, что кто-то написал донос на Лиду Муняву. И на самом деле она стоит перед очень большим таким трагическим выбором, потому что ей нужно либо продолжать жить и обеспечивать Колю, да, и жить с ним. Она, кстати, объявилась мама Колина, они ее не обвиняют в том, что она рассказала огромную, большую историю, огромную, можете почитать на страничке у Лиды, как произошло так, что мальчик Коля оказался в детском доме. И как уговаривали молодую родившую девочку отказаться от ребенка и отца, и ребенка уговаривали, и они вот как-то, знаете, согласились, у них уже есть другие дети, они теперь не знают, как детям рассказать, что у них есть на самом деле еще один брат, старший, самый. Вот, и, возможно, и Лида сядет. На самом деле, мы сейчас ничего не знаем. И мы хотели поговорить по поводу всей этой ситуации, ведения журналов и того, как устроена эта система, с Дмитрием Владимировичем Айвазяном, медицинским адвокатом. Дмитрий Владимирович, вы с нами?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы прокомментируете всю эту ситуацию? Вы, наверное, знакомы с всем этим протоколом ведения журналов. Действительно ли это такая громоздкая система, неподъемная?
Ведение отчетной документации в медицине, конечно, регламентировано многими правилами, постановлениями, законами, в том числе и отчетное ведение хранения, использования, утилизации наркотических средств, прекурсоров. Конечно, это очень забюрократизированные, очень зарегламентированные процедуры. И надо полагать, это неспроста. Вот пример. Производство рутинной операции, полостной операции, любого оперативного вмешательства, по правилам должно сопровождаться ведением протокола операции. Ну, это разумно, это понятно. Вот представьте себе, что ведение этого журнала не ведется, и протокол операции не ведется. Вот и в случае жалобы со стороны родственников или кого-то иного, знаете, вообще-то там сосудик повредили, и от кровотечения, и
Дмитрий Владимирович,
сока человек умер.
Разве не ведут под запись, под видео сейчас? Это же есть такая возможность. Операции делают под видео.
Это вы новостей наслушались.
Да.
И мы живем в мегаполисе Москве.
Да.
Да, может быть, в 1% случаев в частных клиниках и И видео, ведется видеозапись приема, ведется оперативного вмешательства, я вас уверяю, это еще не внедрено в том объеме и в тех условиях и качестве, которое нам было обещано. Ну, то есть, грубо говоря, если вы потребуете, вот как пациент, давайте-ка меня у хирурга, давайте-ка меня вот будете фиксировать, ну, это, мягко говоря, будет неадекватно воспринято. И вы 100 раз подумаете, прежде чем потребовать это. Потому что на кону стоит все-таки ваша жизнь. Поэтому я бы не думал... Нет, этого нет. Я вам говорю, вот...
Нет, я рассуждаю с точки зрения того, как могло бы быть, да, как сейчас можно было бы организовать, потому что задача понятна. Зачем ведется протокол операции? Для того, чтобы можно было восстановить картину, для того, чтобы другие врачи знали, ну, что было сделано.
Я как пример говорю. Я как пример говорю. И в расследовании подобных в суде, то ли в уголовном, то ли в гражданском, бедный доктор разводит руками и говорит: а знаете, я его убивать не хотел, и вообще моя цель спасать жизни, и вообще я все сделал правильно. И что ты ему возразишь? И дело даже не направишь на экспертизу. Вот примерно такая же ситуация, ну, я утрирую немножко, но все-таки может быть и с наркотическими препаратами, когда в журнал вносятся, извините меня, не миллиграммы, а граммы или килограммы использованных наркотических веществ. Вот использовано...
Ну, понятно, да, ошибки. Ошибки, вкрадываются ошибки, потому что это разные это, люди заполняют.
Это, понимаете, да, в чем дело? Это не просто ошибки. Ведь когда расследуют преступления, в том числе и уголовные, ведь не на добрых глазах доктора, так скажем, основывают свои выводы, а на формальных обстоятельствах.
Конечно.
Другого
конечно.
Нету, понимаете?
Конечно.
Другого
но у
нет.
нас высокотехнологический прорыв произошел. У нас сегодня новости идут о том, что теперь мы можем получить информацию, например, о льготах нам полагающихся через телефон, а также через сайт госуслуг на e-mail, например. Вот как далеко зашел прогресс, да? Мы можем удаленно, электронно получить свидетельство о браке, о разводе. Ну, там много всяких новшеств. Посмотрите там в прессе.
Да.
У нас камеры стоят копейки, на самом деле. Ну, вот помимо всего прочего, это уже очень доступно.
Любой
ребенок,
да.
уже ребенку в качестве игрушки покупают, в общем, высокотехнологичный продукт. Что касается этих журналов и оборота наркотических средств. Значит, мы все знаем абсолютно точно, что в даркнете, в интернете, везде можно купить все, что угодно. Это знают все. И вы знаете это, и я это знаю, и знают это сотрудники МВД. Все знают. Все знают, что есть проблемы, и, наверное, я надеюсь, ведется какая-то работа в этой связи. Я рассчитываю на это. Вот иногда, редко, но мы слышим новости о том, что накрыта какая-то очередная ячейка. Что касается врачей, которые используют препараты для лечения или облегчения страданий больных. Почему до сих пор мы не поменяли систему, эту систему учета, облегчив таким образом врачу с добрыми глазами, который не преступник и не ворует ничего, почему мы не обеспечим, почему мы... Кто должен принять новый протокол? Кто должен внедрить новые стандарты? Лида Манява пишет о том, как это могло бы выглядеть, да, для того, чтобы упростить систему учета оборота этих легальных наркотических препаратов. Допустим, система по штрих-кодам, ну, мы знаем, маркировку сейчас ввели, она немножко провалилась, ну, допустим, они там как-то кое-как там это все наладят и так далее. Приходят эти препараты. Человек, например, по тачскрину или по своей ID открывает сейф, в котором они лежат, берет нужное количество, прощелкивает этот штрих-код. Все. Эта система самостоятельно вносит все данные. Она была внесена при получении, и она внесена при изъятии там, из этого сейфа. как сделать так, чтобы это заработало таким образом, чтобы людям не надо было писать много-много-много журналов. Вы, наверное, лучше меня знаете, сколько этих журналов, я не знаю, сколько. И как так выходит, что где-то вкрадывается ошибка, когда сестра бежит, ей надо срочно вколоть там что-то. Я так понимаю, что ситуация стоит именно так. То есть тебе нужно что-то уколоть, но ты сидишь и пишешь бумагу. Верно ли это?
Не совсем так. Если ургентная, если неотложная ситуация, именно так и происходит. Открывается сейф, берется наркотический препарат, делаются необходимые манипуляции, и сразу после этого, соответственно, оформляется все это. Но дело-то вот вы сейчас обозначили тему, как сделать,
да.
И все-таки нужно в контексте того нарушения, в котором обвиняют. Давайте все-таки немножко задержимся на том случае, который вот сейчас у нас. Ну, как бы вот из объяснений главврача, там, из СМИ, из материала, из документов
да,
СМИ.
Да, что там произошло?
Значит, вот они говорят, что ведь в постановлении четко указано, что значит, использование, хранение, утилизация значит, наркотических средств возможны только лицам, допущенным к, ну, там, к манипуляциям, к хранению, к, так скажем, к тому, чтобы ими распоряжаться и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, у кого ключ от сейфа. Вот. Значит, здесь информация прошла, что вот она, ну, старшая сестра, медсестра, которая, значит, имела доступ. Да, у нее тяжелые заболевания, якобы, и она то ли отсутствовала, то ли не могла, и за нее это делали лица, насколько я могу понимать, я могу ошибаться.
Но мы сегодня
лица, которые недоступны, которым запрещен доступ к этим препаратам.
Через 15 минут мы услышим с вами главного врача вот, в хосписе
Дома
Стариков. Мы договорились о комментарии от него, поэтому мы из первых рук, так сказать, услышим их версию.
Ну да, да, да. Да.
Да. Но есть... согласитесь, что ситуация, которую вы описали, допустим, что это так, допустим, и было, она не невозможна. Человек, любой человек, с ним может случиться все, что угодно. В момент, когда с ним случается все, что угодно, что должно происходить? Каков протокол? Должен же он быть. Не может же все сходиться на одном человеке, который может подхватить коронавирус и лежать под ИВЛ, например, каким-нибудь.
Да, несомненно. Здесь чисто формальные вот эти основания. Вот ни вы, ни я не видели постановление, не видели протокола.
Меня раздражает именно, знаете, да, я не видела, и мы рассчитываем получить такой устный комментарий доходчивым, понятным языком от главного врача хосписа дома с маяком, который теперь вот только и делает, что вот раздает в комментарии в СМИ.
Значит, там, да, по поводу вашего вступления, вы сказали, что там грозит уголовное преследование, что могут закрыть. Ну, вот статья 6.16 Кодекса административных правонарушений, она ведь влечет до 90 суток приостановления деятельности этого учреждения.
Да.
И
да.
Она влечет, как альтернативную, штраф до 400 тысяч рублей. Ну, естественно, с конфискацией наркотических веществ. То есть речь не идет о прекращении деятельности. Речь идет
всего
о приостановлении.
Да, всего лишь на 3 месяца распустить всех по домам, действительно.
Да, это, конечно, мы не знаем, сколько там значит, детей находится.
Мы знаем, сколько там детей. У них они курируют около 700 человек. И поскольку они занимаются только Москвой, то есть есть там и на постоянной основе, которые у них там находятся круглосуточно, как это называется, ну, и амбулаторные, которые приезжают, приходят и так далее. У них там разноплановая помощь. И есть бригады, которые выезжают на дом, насколько я понимаю, тоже осуществляют всяческую поддержку на дом. Да, вот такое
количество детей. Знаете, Анастасия, да?
Да.
Анастасия, вот я еще хотел такую ремарочку сделать. Это как бы не только относительно вот этого случая, но это очень важно. Вот эти резонансные дела по докторам вот с такой особенной клинической мыслью, которые себе позволяют нарушения, они своей целью, по сути, имеют давление на административное, в нашем случае административное, в других случаях уголовное преследование, уголовное расследование или, так скажем, на уголовное правосудие или административное правосудие. То есть речь идет о значит, использовании, недобросовестном использовании права. То есть вот я бы хотел, чтобы вы поняли правильно, что вот эта вот волна, она, возможно, да, нужно обсуждать это, но в контексте не то, что вот, ах, какие хорошие врачи, они же не хотели ничего плохого, а в контексте качества медицинской, в данном случае паллиативной, помощи.
Да, конечно, мы об этом и говорим, потому что сейчас оно качество страдает, мы так понимаем, потому что система настроена неоптимально, как мы видим, и там приходит в комментарии очень много всяких врачей, сочувствующих и так далее, людей, которые непосредственно работают ну, вот с аналогичными, с аналогичным документооборотом, и все свидетельствуют о том, что это очень сложно устроенная система, в которой ошибки неизбежны, ну, то есть там так и пишут. Но, понимаете, чем сложнее система, тем она быстрее ломается. Это очевидный постулат, который, я думаю, с которым никто не будет спорить, да? Чем система проще, тем меньше мест.
Да, это абсолютно так и есть, я вам... Сложная система, регламентированная система, ее сложно поломать, если нет правового нигилизма.
Нет, послушайте, а правовые, слушайте, права нам не Господь Бог спустил все-таки на гору куда-то, мы их взяли неизвестно откуда. Все эти протоколы прописали когда-то мы с вами, ну, то есть люди. Некоторые в 30-е годы прописаны были, некоторые в 40-е. Система была другая, да, жизнь была другая, все было другое. Некоторые вещи у нас не менялись десятилетиями. И у меня вот возникает вопрос, вообще принципиальное преследование врачей по административному и уголовному кодексу, если они не совершали умышленного преступления, входящего в, ну, там, не совершали убийство или кражу, да, если кража или убийство, или преднамеренный вред здоровью, это, конечно, статья уголовная или административная. Но в случаях, когда их преследуют за то, что они...
Формальные
нарушения, либо еще сложно доказуемые. Вы знаете, что просто когда там умирает ребенок, ну, вы слышали все эти там, да, вот не могут родители смириться со смертью. И Следственный комитет продолжает таскать терапевта, хотя все заключения, все экспертизы говорят о том, что невозможно было там предвидеть там внезапного развития картины клинической, которой не было на момент осмотра, допустим, да? Ребенок умер, трагедия. После визита врача, который, значит, был из поликлиники, пришел.
Да,
на самом деле похожая ситуация. То есть у нас есть репрессивная система, задача которой проверять. А у меня к вам вопрос, у нас уже меньше минуты осталось. А как мы можем начать ее менять? Мы же, как говорит, мне так понравилась фраза Александра Григорьевича Лукашенко, мы, говорит, хозяева в этой стране. Вот я запомнила очень хорошо этой осенью. Мы, говорит, хозяева, или там летом он настраивался, кабинет министров. Так мы же хозяева в этой стране. А почему мы должны это терпеть? А почему мы это не поменяем? Почему мы это с вами не перепишем? Кто это делает? Государственная дума? Кто?
В чем вопрос?
Вопрос, кто прописывает протоколы ведения учета оборота законного оборота наркотических средств? Кто формулирует эти правила?
Согласен с вами. С учетом особенностей нашего непростого периода сейчас сложно врачам, действительно сложно, очень сложно вести документацию.
У нас сейчас новости, смотрите, у нас на радио, поэтому в 10:30 у нас новости. С нами Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат. Мы сейчас прерываемся, слушаем новости. После этого еще к нам подключится главный врач дома с маяком хосписа. Сейчас слушаем новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона я, Анастасия Аношко. С нами сейчас Григорий Климов, главный врач хосписа «Дома с маяком». Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да, примите, пожалуйста, слова поддержки моральной от меня лично. Вот, я думаю, что от слушателей тоже радиостанции «Говорит Москва». Но вот мы чуть позже будем, кстати, зачитывать сообщения, там, звонки принимать. Можете остаться послушать с нами. Скажите, пожалуйста, Григорий, что на данный момент выявила эта проверка внеплановая и какие вам сейчас грозят санкции?
27 числа, да, в доме с маяком в детском хосписе была внеплановая проверка, да, проведенная полицией, отделом по контролю за оборотом наркотиков. Она выявила ряд нарушений, связанных с оформлением в учетных журналах процедур по обороту наркотиков, по движению препаратов. То есть главная сестра там выдает в процедурный кабинет лекарства, она должна сразу же их записать в журнал, там, минуту в минуту, внести все необходимые данные. Вот. Но процедура эта достаточно сложная, на каждый препарат есть несколько журналов, правила оформления в журналах лекарственных веществ очень тоже непростые, то есть банально там черной ручкой ты запомнил, это ошибка, запаля ты заехал, это ошибка, и это будет являться нарушением правил оборота наркотиков законного.
Говорят, вот, что гелевой ручкой тоже нельзя заполнять, правильно?
Да. То есть надо заполнять шариковой ручкой, вот так прописано. Все остальные, как бы, ручки, да, они уже не подпадают под правила. Вот, возможно, у этого всего какое-то есть рациональное объяснение, но просто мы начали работать на момент проверки буквально несколько недель. То есть мы первые препараты приобрели в хоспис для детей 30 числа, а 27-го, ну, то есть меньше, чем через месяц, к нам пришла проверка. И у нас еще не были выработаны, ну, автоматизм такой, и мы не привыкли еще четко выполнять все требования, вот эти сложные законодательства. То есть в больших клиниках вообще существуют отдельные, как бы, наркотические службы, которые тратят очень много ресурсов человеческих и временных, вот, которые занимаются исключительно и только медики оформлением, да, выдачи и вот оборота наркотиков. Вот, и мне кажется, что вот наша ситуация, она, безусловно, то есть мы согласны с теми нарушениями, которые были выявлены. Вот, важно, что они не грубые, это и полиция сама признала. Вот, причина этого, конечно, наша неопытность. Вот, мы их исправили.
То есть раньше хоспис не овладел этой лицензией. На это же нужно лицензию, да, какую-то получать?
Да, лицензию мы получили в середине сентября, подготовили там необходимые распорядительные документы и начали работать. Вот первая закупка у нас была 30 сентября. Лицензия у нас на работу с наркотическими и психотропными препаратами мы получили в середине сентября. Поэтому для нас это там совсем была не такая инновация. Угу. И банально, если бы проверка пришла там через неделю, потому что у нас плановая собственная внутренняя, да, контроль, он был запланирован там на 2 ноября, на первый рабочий день после окончания месяца, мы бы сами увидели свои ошибки и бы исправили. Но вот так сложилось, как говорится, это стечение обстоятельств. Вот. Важно, что в ходе проверки было установлено, что никакого выбытия препаратов или утери, да, наркотических или психотропных препаратов нет. Они все поступили, как говорится, на службу детям. Вот. Там, кроме журналов, есть еще подтверждающие документы движения препаратов, это требования накладные. Да, вот они были как бы оформлены. Вот просто в журнал не были внесены данные вовремя. Да, безусловно, это нарушение, но оно не грубое, оно исправимое. Мы надеемся, что суд учтет, что это впервые для нас первое нарушение, что мы недавно работаем, назначит нам
Сейчас точно совершенно понятно, что выявленные вот эти нарушения требуют дальнейшего заседания суда, да, другой альтернативы нет. И суд решит, какой штраф хоспис должен будет выплатить в пользу государства, да?
Да, то есть в ходе проверки, ну, полиция, когда разбирается, они установили нарушение вот этой административной статьи, не Лида писала, административного кодекса, и передали дело в суд. Да, полиция, ну, она, наверное, имела возможность не передавать дело в суд, но как бы это достаточно для них рутинная история, так судят по статистике судебной, таких дел сотни, а то и тысячи по Москве, по нарушению оборота наркотиков, и не разбирается суд. Да, поэтому у нас будет суд.
Дата пока неизвестна, да?
Дата пока неизвестна, да.
Возможный штраф, который вам грозит от скольки до скольки? Там,
ну,
я видела
цифру. Указано, да, следующее взыскание, да, что это может быть штраф в размере 200 до 400 тысяч или приостановка деятельности.
И если будет выписан штраф без приостановки деятельности, то из денег, собранных фондом на благотворительными вот этими пожертвованиями, которыми вы, в общем, живете, вам придется их потратить на уплату этого штрафа. Правильно я понимаю?
Ну, других средств, как бы, в хосписе нету. Все у нас средства, которые существуют, они, в общем-то, большая часть благотворительные. Анастасия, мне хочется... Знаете, вот разбираясь в этой ситуации, даже не анализируя, что мы ошиблись в журнале, вот хоспис ведут в суд. Поймите, то есть во всех больницах, где есть оборот наркотиков, десятки людей, а то и сотни медиков в белых халатах занимаются оформлением и боятся заехать за поля в журнале или путать строку. Вот. Это у нас там три кабинета занимаются наркотиками, мы просто неопытности ошиблись. А есть клиники, где десятки и сотни таких точек распространения препаратов, выдачи. И поэтому огромный ресурс человеческий, медицинский, затрачивается на ведение просто журналов. Вот если бы возможно было эту систему упростить, да, и вывести из контроля, скажем так, полиции, потому что это речь идет конкретно именно об оформлении, да, то есть не то, что утерян препарат, да, там зачем таскать медиков по судам, вот, когда можно упростить систему учета и вывести врачей и медсестер из уголовной и административной ответственности за ошибки в журналах или рецептах. Вот.
Они не, да, поручить Минздраву, например, контроль за исполнением учета, плюс его автоматизировать. Скажите, а у вас есть представление, кто формирует эти правила? Это просто Минздрав? Куда, например, кто может инициировать изменение правил и требований? Допустим, вот электронных новых систем. У нас сейчас это очень развито в стране в целом, и они доступны, эти все системы. Там штрих-коды, QR-коды и так далее.
Анастасия, ну, я не эксперт-юрист, я врач, но, насколько я понимаю, все, что прописано про оборот наркотиков, судя по тому, как это прописано, это пишется Министерством внутренних дел. Возможно, это начало писаться еще, когда была отдельная служба госнаркоконтроль, эти правила. Вот. Но Минздрав, конечно, может выступить инициатором таких изменений, но все-таки, мне кажется, здесь больше поле правоприменительное именно Министерство внутренних дел.
Скажите, пожалуйста, вы на какой-то срок получили эту лицензию на законный оборот наркотических средств? Она срочная или она бессрочная?
Нет, все лицензии сейчас бессрочные, да. Мы получили ее бессрочно, мы соответствуем требованиям, который предъявляет наш лицензирующий орган Департамента здравоохранения. У нас есть необходимые обученные врачи, у нас правильно сделаны все комнаты хранения. Вот, поэтому лицензия нам выдана бессрочно.
Вы не планируете отказ от этой лицензии в связи с, вот, с этим инцидентом? Нет?
Конечно, нет. Мы
это упростило вашу жизнь? А как же вы раньше жили без этого? Вам раньше приходилось обращаться куда-то, или пациенты самостоятельно решали свои вот эти проблемы с получением средств таких?
Мы не могли госпитализировать наш стационар детей, которые получают наркотические средства, психотропные вещества. То есть мы брали детей только, которые не получают этих препаратов. Вот, и дети получали обезболивание только на дому по нашим рекомендациям, но по рецептам, выданным в поликлинике.
Понятно. Соответственно, мы ждем сейчас решения суда, и вы будете работать над тем, чтобы исправлять нарушения в текущих правилах заполнения всех этих журналов. Верно, я понимаю?
Да, все правильно. Мы уже исправили, как бы, все наши нарушения и работаем сейчас точно. Сегодня у меня, кстати, очередная плановая проверка и инвентаризация.
Сколько времени она у вас займет сегодня?
Ну, я думаю, что она займет 4.
Плановая проверка ведения вот этого учета. Верно я понимаю, да?
Да, там проверяется не только как бы сами журналы, но и рациональное значение препаратов, смотрится истории болезни, которые фиксируются прием лекарств. То есть это такая достаточно скрупулезная работа, требующая много внимания. Обоснованность назначения.
Понятно. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Держитесь, и мы будем внимательно следить. Отпускаем вас, чтобы вы скорее вернулись к вашим делам главного врача хосписа «Дома с маяком».
Спасибо.
Вот, если, да, если что, мы еще, конечно, вас обязательно пригласим, можете всегда к нам обращаться. Григорий Климов, главный врач хосписа «Дома с маяком», вот, рассказал нам о том, каким образом сейчас обстоят дела там в хосписе. Значит, мы поняли, что была проведена проверка и были выявлены негрубые нарушения. Сейчас ожидается дата суда, она пока до сих пор неизвестна, но возможные меры пресечения будут такие: от 200 до 400 тысяч рублей, либо приостановка деятельности хосписа «Дом с маяком» на 90 дней. У нас есть слушатели, которые нам пишут непрерывно на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами, на СМС-портал +7 925 88 88 94 и 8. Какие-то протоколы были неправильно заполнены, и только, пишет 84-й, телеграм-канал: неужели у государства хватит совести взять деньги с хосписа? Неужели не подавятся? Какие шариковые ручки в 21 веке? Откуда это? Врачи должны помогать детям, а не бумажки заполнять. Не отпускают. Вопрос, кто стукнул? Какая, значит, кто? Панк 13 задает этот вопрос. Значит, на самом деле, я не знаю, каков там протокол. Вот мы сейчас обратимся, у нас на связи по-прежнему Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат. Вот мы сейчас короткий вопрос ему зададим. А имеет ли право правоохранительные органы раскрывать имя того, кто написал донос? Ну, не давайте, как это, донос такой, да, с 30-х годов, а кто-то говорит, донос, когда не нравится, а когда нравится, это вот просто сообщило о подозрительных каких-то действиях или нарушениях. Дмитрий Владимирович, могут ли правоохранители вам раскрывать имя того, кто указал на ваши огрехи, по поводу которых ведется проверка?
Не совсем, конечно, нет. То есть, если речь идет о предварительном следствии, да, то есть, если дело еще не направлено в суд, то эта информация закрыта. В том числе и для прессы, в том числе и в части заявления о нарушении, заявления о преступлении личности этого человека. То есть надо понимать, что у нас судебное следствие, судебное слушание по закону носит публичный, открытый характер. Поэтому эти сведения могут быть доступны только после того, как дело начнется судебное слушание, так скажем, когда уже оно будет в суде.
Да, Лида ожидает дальнейших жалоб и так далее, и ей тут в комментариях уже советуют за лжесвидетельство ответный, встречный подавать иск, потому что она несколько раз указывает на то, что она примерно знает имена тех, кто писал. Каждый раз это могут быть какие-то разные люди, но в конечном итоге, если это открытое слушание, и если обвинения, которые против нее выдвигаются, не подтверждаются, например, что она излишне пичкает ребенка препаратами, при том, что у него есть контрактуры. Там,
ну, вы не совсем правы. Тут не про излишне пичкает. Здесь речь идет о, правильно сказал доктор, о клинических показаниях. То есть в ходе проверки будет, скорее всего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. То есть есть показания клинические для назначения вот этого препарата.
Если окажется, что они есть. Да, вот допустим, мы представим себе, что проходит, суд решает, что у Лиды Маниавы с Колей, которого она взяла под опеку, и которого теперь, кстати, навещает мама у Лиды в гостях, ему действительно справедливо назначены препараты, и они облегчают его состояние, и все окей. Может ли Лида в ответ на после этого решения, допустим, что все в порядке, против тех людей, которые подали вот эту жалобу на нее, или как это называется?
Заявление о правонарушении, так
инициировать,
сказать.
Инициировать какую-то проверку, или как это, судебное разбирательство по поводу лжи?
Отвечаю. Перспектива у этого крайне мала, чтобы привлечь лицо, которое инициировало или которое заявило о возможном правонарушении, привлечь его к какой-либо ответственности. Почему? Потому что, первое, лицо не обладает специальными медицинскими познаниями и может не понимать существо того нарушения, о котором оно говорит. То есть оно говорит о признаках предположительного правонарушения.
То есть, я
сейчас
не
говорю
будет,
не об отчетной документации, я сейчас говорю о клинических показаниях. То есть одному мальчику фентаниловые пластыри обклеивают все тело, да, а другому ребенку, например, только раз в сутки там какой-нибудь легенький обезболивающее. То есть, ну, люди видят, что это, очевидно, несправедливо. Я к примеру говорю.
Да.
Человек видит, что, значит, одного...
Одному много, другому мало, и начинает беспокоиться. Понятно.
Не имею поэтому
но при этом пишет в органы сразу в соответствующие. Понятно. Кстати, у мальчика Коли небольшая доза вот этого пластыря. Я сейчас у меня убежала из-под глаз, но все равно. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Сейчас давайте, ну, если хотите, оставайтесь на линии. Мы послушаем, что говорят наши слушатели. Я почитаю сообщение на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами, на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Наш прямой эфирный номер 7373948. Ничего не менялось, все осталось как было. Так. Я считаю, что если эти нарушения исправлены, они не нанесли вред здоровью, препараты ушли по назначению, нет состава преступления. Михаил пишет, что он считает. Это здорово, да. Но система устроена чуть иначе. Сейчас все равно будет суд. Достаточно предупреждения органов, следствия и требования устранить нарушения. Никакие благие дела, пишет стратегический инвестор, не дают индульгенцию на нарушение принятых норм и правил. Надо более ответственно относиться к своей деятельности, если от нее зависит жизнь больных людей. Зачем раздувать ситуацию до невиданных масштабов? Вопрос не стоит выеденного яйца. Нет, стратегический инвестор, вопрос принципиальный. Возникает человек, Лида Маниава, который берет мальчика под опеку и пытается жить с ним полноценной жизнью, рассказывая об этом. И впервые в истории нашей с вами современной, дестигматизируя инвалидность. Вы знаете, что у нас в обществе не принято быть инвалидом. Это очень стыдно, это страшно, это трагедия, это боль и слезы. И мы их не видим на улицах, этих инвалидов. Вы их видели, стратегический инвестор инвалидов? Может быть, вы видели каких-то... Бабушки вам рассказывали про инвалидов после Великой Отечественной войны? Ну, у нас было специфическое отношение, их вывозили, вы знаете, да, на Валаам, там самовары так называемые, да, без рук, без ног оставшиеся. Ну, чтобы они не портили вид прекрасных наших отстраивающихся городов, мы должны были преодолеть это прошлое и так далее. Оттуда, может быть, это идет, может, еще от каких-то более глубоких корней. Но и сейчас, хотя все это давно прошло, мы не видим ни инвалидных колясок на улицах, ни современных, мы, не просто инвалидных, это же современных инвалидных колясок, молодых людей с пирсингом и с банданами, я не знаю с чем, которые бы были самостоятельно передвигались. Редко-редко, когда такое случается. Ну, потому что они даже перейти толком не могут, там, Тверскую улицу только в двух местах, и все. Благодаря Лиде, которая повсюду ходит с этим Колей, ходит в парке, ходит там, не знаю, ну, везде, куда можно, и рассказывает о том, что в метро, оказывается, сопровождение только было до 8 вечера. Вы знаете, да, у нас была такая по звонку службы в метрополитене московском, но до 8 вечера. А после 8 инвалид не мог проехать. Он лишался этого права фактически, потому что не было этой возможности. Сейчас, благодаря ей, эта возможность есть вместе с остальными гражданами Российской Федерации передвигаться при помощи сотрудников метрополитена ровно по времени работы метрополитена. Понимаете? То есть она как бы демонстрирует, ее в этом обвиняют, в том числе и как это неудивительно, и как это ни странно, но и родители больных детей в том числе, потому что привычно жить другой жизнью, не выходить из дома, потому что твой подъезд, все у тебя не оборудовано и так далее. И за это фактически она расплачивается сейчас, и дом с маяком. Это нужно понимать. Не потому что кому-то захотелось проверить срочно дом с маяком, как они там, не успев начать свою деятельность, ведут журналы. Вот. И это как бы в совокупности, то есть тут сразу несколько проблем, и за это как бы на них пишут доносы. На самом деле, если бы не было этого Коли, никто бы про него не слышал, про этот дом, на самом деле, некоторое время. 7373948, звонки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, Анастасия, добрый день. Спасибо вам за такую тему. Такая животрепещущая, жалко, времени мало. Показывают очередной бардак, который у нас есть. У нас врачи занимаются писаниной, именно врачи. Не те, кто делает вид, а действительно те, кто занимается спасением, те, кто занимается нашим лечением, они занимаются ерундой. Ручки не такие, это не такое. Тут стоит на кону жизнь человека, который нужно там лекарства вколоть. Она должна какие-то бумажки заполнять. Это хорошо, что это еще в Москве, в крупных городах более-менее нормально. А что находится за пределами, что там какой... И там также проверяют, там даже банальный холодильник еще зиловский стоит старый. По поводу этого хосписа, сказывается впечатление, что просто кому-то они оказались неугодны, просто кто-то их хочет убрать, говорят, из поля зрения. Просто и все. Потому что по-другому это не расценится никак. Так целенаправленно пойти и давить на это, проверки. И прекрасно знали, что только получили. Значит, у людей нет еще опыта этого. И специально это сделать. Это просто какая-то чья-то заказуха.
Очень спасибо знали, большое. Что, да. Ну, это мы там не заказуха, это какая-то платная вещь. Я не думаю, что кто-то там платит. Это с чистого, так сказать, от чистого сердца, я думаю, идут все эти вопросы. А почему вы так безоговорочно доверяете этой Лиде, пишет русский инженер, и тут же Яна Лаева тоже мне то же самое пишет. Кому нужно писать доносы? Может, там бизнес-схему прикрыли? А Яна пишет: здравствуйте, Настя, а почему вы так рьяно защищаете Лиду Мняву? Вы ведь ничего еще не знаете, идет проверка. Давайте я вам коротко из другой области просто пример приведу, я вам поясню. Во-первых, я за Лидой просто наблюдаю в ее Фейсбуке, я вижу, что она делает в смысле того, как она представляет жизнь с больным ребенком, меняя представление в обществе. И, может быть, у нас меньше родителей будут отказываться от рожденных с повреждениями детей. Сейчас, вы знаете, количество сирот, в том числе социальных, у которых живые родители, от которых отказались, их огромное количество, это сотни тысяч детей. И, может быть, благодаря Лиде их станет меньше. Это первое хорошее дело, которое она делает. Я не знаю никаких подробностей. Второй пример. Вот смотрите, я когда-то в детстве, можно сказать, купила машину. В 98-м году первую машину, второй гольф. И вот еду я на этой своей машине, только что получила права, только что при помощи родителей купила этот второй гольф 89-го года. Еду я по трассе, гоню ее из Питера в Москву, учиться еду. Второй год у меня магистратуры. И останавливает меня сотрудник ДПС и говорит: подними капот, открой. Я поднимаю капот, открываю. Он говорит: а вон тут вот, сейчас потрем. А тут, смотри, у тебя номер-то перебитый. Я говорю: чего? Я купила машину на рынке, но мне ее ставили сотрудники ГИБДД. Я не разбираюсь, я не специалист. Я вообще не знаю, какие там номера, где, на каких двигателях. Он говорит: видишь, цифры неровно стоят, не по линеечке. Останавливает при мне другую машину, просит ее открыть капот, показывает мне на другой машине, как номер на двигателе стоит. Я говорю: вот видишь, у тебя перебит. А знаешь, что это значит? Он мне говорит: угадайте, что он хотел? Должна ли я знать, как у меня выбит номер на машине, если мне эту машину чертову ставили в сотрудники ГИБДД в отделении, проверяли это все, это их была работа. Он хотел денег, и я ему их тогда заплатила. Это было там, ну, когда это было? А, нет, это был год, наверное, 2002, я так думаю. Да? 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 Нормально? Вы узнаете ситуацию? Вы, наверное, все в такой были. И тут то же самое. Какие-то есть правила, которых может не быть, бывает такого. Какие-то могут быть правила, которыми вы следуете, да, но которые на самом деле могут быть необязательны. Вы сейчас знаете, где у вас номер машины под капотом, двигателя? А совпадает ли номер двигателя с номером кузова? Это похожие вещи. С тех пор система обновилась. Оборот наркотических средств в медучреждениях – это очень важная вещь, очень. Но почему мы живем по каким-то старым требованиям? Почему у нас до сих пор МВД занимается проверками таких вещей, а не Минздрав, например? Мне не очень понятно. Или вы реально думаете, что Лида Мнява, или, может быть, хоспис Маяком просто продают наркоманам наркотики? Может быть, вы так думаете? Может такое быть. Но как только приходит по именно этому следу МВД, то совершенно по-другому оно предстает в другом свете. Но этого нет. Понимаете? Там другие нарушения. Там журналы для журналов не до конца заполнены были. И ты понимаешь, когда ты, например, едешь за границу, что а там никто не проверяет, например, документы на дороге. Сотрудники полиции не проверяют документы на дороге. Поговорим об этом, продолжим. У нас есть с вами второй час. Благодарим нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Айвазяна, медицинского адвоката, который был сегодня с нами. Спасибо, Дмитрий. Сейчас слушаем новости. У нас с вами следующий час вместе. Хороший вопрос. Продолжаем.
Хороший. «Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем теперь только со слушателями. У микрофона Анастасия Аношко. Это я, телеграм-канал наш «Говорит МСК-бот». Можете писать сюда, я все вижу, все сообщения прочитаю. Сообщения наши на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Ну, мы говорили целый час о деле, про деле дома с маяком, а также Далид Мняева, просто дело не дошло. Я думаю, будет постановление суда, и по нему, конечно, к ней тоже придет проверка. То есть она становится заложником тем того, что она взяла ребенка под опеку и демонстрирует то, как можно жить с ребенком, как можно не стесняться больного ребенка, как можно с ним ходить и гулять, как можно его устроить в школу. Вы знаете, что у нас дети, любые дети, даже такие, как мальчик Коля, они имеют право на образование, и вы можете своего ребенка устроить в школу, и ему там должны специальную программу предложить. Это не значит, что он будет ходить в обычный класс там, с 12-летними другими детьми. Нет. Это будет программа там, знакомства с миром звуков, например. Вот такое будет. Вот такие небольшие занятия, там по 20 минут. И если наберется несколько человек в вашем районе, значит, вы будете ходить вот в такой класс там, 2 раза в неделю. Но это будет общеобразовательная школа. Это будет мотив для вас выйти из дома. Это будет мотив вообще встать, одеться. Это будет, ну, я имею в виду и ребенка тоже, и его тоже одеть, соответствующим образом подготовить, чтобы он узнал о смене сезонов. Мальчик Коля провел всю свою жизнь в этом интернате, он не знал, что такое дождь, например, как вот дождь может капать на лицо. Вы знаете это? А он не знал. Вот в чем поход Лиды Мняевой, вот в чем ее вот эта заслуга, да, и то, что они сменили ему, то, что он очень много плакал, и явно ему было больно, то есть он демонстрировал, что у него есть дискомфорт, и сейчас эту боль купировали и убрали таким способом, как бы там использовали какие-то пластыри и так далее. Я не врач, не погружаюсь в эти детали. Это, не знаю, повод ли это для проверки, но, судя по всему, эта компания среди таких желающих добра Коле, людей, она, наверное, не остановится, я так предполагаю. Посмотрим, что будет дальше. У нас есть эти еще другие медицинские дела про гены. Я вам сейчас чуть позже расскажу, как сейчас детей, которые суррогатной матери родили, их сейчас там не выпускают. Вы знаете, они в детском доме содержатся. Отец их биологический суется из Филиппин, чтобы ему их выдали. А наши будут проверять, есть ли там русские гены. Если они там есть, детей не отдадут. Пусть растут в детском доме. Какие наркоманы? Лицензии месяц его. Сеть не раскручена. Панк 13. Ну, это да, это шутки, я так понимаю. Вы не обязаны какой номер двигателя показывать, если машина не в угоне и зарегистрирована, пишет Георгий. Ну, кто же знал в 2002 году, понимаете? В 2002 году не было телефонов, не было вот этих смартфонов, негде было посмотреть. Я бы так вот сейчас бы вот посмотрела бы в интернете, понимаете, свои права и обязанности. Ты можешь в любой момент глянуть, пока тебя обыскивают или требуют что-то от тебя. А раньше как это работало? Звонишь какому-нибудь продвинутому приятелю, который лучше тебя чуть-чуть, может, дольше за рулем, и с ним консультируешься, что там имеют у тебя право, не имеют. Вот, в итоге платишь деньги. Да, так было такое, действительно. Я готова, на самом деле, была бы, наверное, ну, это просто невозможно найти того сотрудника там и с ним еще раз там пообщаться. Настя, вы видите одну сторону ее деятельности, а есть еще и внутренняя сторона, которая скрыта от посторонних глаз. Может быть, Яна, может быть, это так, но то, что я вижу, это уникальное явление. Я не вижу ни одного больше практически открытого такого освещения жизни с ребенком паллиативным, тяжелым. Ну, несколько есть еще там, есть еще с СМА двух детей взяла Фатимова, ее фамилия Фатимова, в Фейсбуке можно найти, она рассказывает, там у нее 5-летний ребенок, Егор, мальчик Гор, которому сейчас 14 лет, вот их я еще наблюдаю. Вот, и все, больше вот так вот, ну, и то, это только социальные сети, а рядом с собой я таких не вижу в городе, детей. Нет. Настя, вы... Так, ну, Яна видит скрытую деятельность, у нее рентгенское зрение. Да, Яна, может быть, вы что-то знаете, так расскажите нам, не держите это, напишите, позвоните в эфир. Организации, которые занимаются паллиативной помощью, должны быть выведены из НКО при, зак... при закрытии дома с маяком подавать заявление в массовом порядке на причинение вреда здоровью детей и угрозу жизни. Но это предложение от 80-го через СМС пришло. СМС-ки пишите на номер +7 925 88 88 94 8. Лида рассказала, знаете, что еще? У них есть бюджет же годовой у этого хосписа. Там что-то около 900 миллионов рублей. И они собирают эти деньги пожертвованиями. В год тратится. Там есть, это вся открытая информация, у них на сайте там есть, как они чего тратят. Часто спрашивают про зарплаты, а какие у кого зарплаты и так далее. Там еще довольно все скромно по московским меркам. И оказывается, вот с того момента, как Лида начала рассказывать о своей жизни с Колей, вот с этой сережки из поездок там на Сапсане и с устройства в школу, как это неудивительно, да, начались проблемы. И пожертвования в хоспис, люди начали отписываться, некоторые. Ну, которые не согласны вот с такой вот жизнью, с такой демонстративной жизнью на показ, которая вроде не горестная, а даже можно сказать, ну, вот с проблемами, но какая-то вот все равно такая вот картинка инстаграмная, да, рождается. Вот кто-то не согласен, и отписались на 2 миллиона. В хосписе вот эта вот подписочная модель, и она сократилась. Поэтому Лида просила тех, кто, ну, поддерживает ее и так далее, сделать там, может быть, пожертвование, чтобы как бы эту дыру компенсировать. Сейчас еще непонятно, как они этот штраф, если им выпишут, как они его будут гасить. Можно ли их гасить из пожертвования или нет. Потом же тоже может быть проверка, вы же понимаете, да? Но, скорее всего, они, наверное, как-то отдельно будут собирать эти деньги, я так думаю, ну, не знаю. Вот. И, но лучше, конечно, не разовое пожертвование, а какое-то там ежемесячная маленькая подписка, она как бы выручает, она дает ощущение стабильности той организации, которой вы помогаете, не только «Дома с маяком», любой, на самом деле, благотворительной организации. Это намного лучше, чем однократное пожертвование. Вот. Я просто на это обращаю внимание. Если вы уже доросли внутренне до того, чтобы кому-то помогать, неважно, там, собачкам, кошечкам, детям, взрослым. Взрослым очень редко помогают, вы знаете. К сожалению, под взрослых тяжелее собирать. Вот. Вы вот мне тут писали, да мы тут видим этих детей, инвалидов, все время в каких-то роликах, где деньги собирают. Да, 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 в этом, так, да, так мы видим, да, этих детей, но мы их не видим по-прежнему на улице. Вы журналист, будьте объективнее. Куда уж объективнее 30-е? Давайте я вам расскажу про то, что мы не видим инвалидов вокруг. Про то, как, знаете, день-ночь, день этот, или ночь, день-ночь, или как там публикация была в «Новой газете», в «Красной зоне», там журналисты посидели в клинической больнице московской, которая коронавирусом занимается, как там врачи на ходу принимают решение об ампутациях. И там очень много возрастных людей, ну, которые попадают с коронавирусом, а там дальше осложнения идут. То есть, собственно, сам коронавирус, да, а еще там тромбы и так далее. И из-за тромбов отмирают конечности. И им приходится быстро довольно принимать решение об ампутациях. И когда обращаются к человеку, вот который, да, там еще 2 недели назад был жив-здоров и так далее, в возрасте там 65 и более, там, старше, и говорят, у вас ножка умерла. Ну, то есть, ну, это так, на ногу придется сейчас ампутировать. Пациент должен согласиться на эту операцию. Человек отворачивается, женщина отворачивается к стенке и говорит, не надо. Я не согласна, мне не нужно ампутировать ногу. Вы знаете, что такое в моем возрасте оказаться без ноги? И мы все с вами понимаем, что она имеет в виду. Это очень сложно, это тяжело, это невозможно. И лучше никак, чем так. Врач начинает садиться тогда, начинает применять уже какие-то психологические приемы. Вот, выясняет, есть ли ради кого жить этой женщине вообще, есть ли у нее кто-то. И когда она говорит «да», она говорит, все, тогда готовимся к операции. Давайте все, подписывайте, ни ерундой не занимайтесь, давайте мы вам попробуем продлить жизнь. Потеря ноги – это еще не так страшно. Понимаете, это просто потеря одной конечности, что, в общем, уже, ну, какая-то, в общем, в какой-то степени решенная проблема для современного человека. Там, да, при определенном количестве средств вы себе и там и протез, эндопротез, и протез, который шевелится, там его можно подключить как-то там, и вы чуть ли там как не киборг сможете там и ходить, и рукой там брать чашки и все такое. Все это, в общем, человечество продвинулось довольно далеко. 7373948. Давайте чуть-чуть об этом поговорим, а потом перейдем на следующую тему. Алло, здравствуйте. 7373948, наш прямой эфирный номер. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Замечательная тема, очень правильная, что ее поднимаете, и кто пишет, что это не стоит выеденного яйца, мне кажется, это, ну, лицемерят люди. Мне кажется, что вся эта ситуация, разумеется, надо дождаться разбирательства и понять вообще, что там да как, но вообще это апогей бюрократического идиотизма, мне кажется. Потому что во всех сферах, это и в образовании, и в медицине, и в культуре, бумажки, за которые отвечают люди, которые должны заниматься, ну, на мой взгляд, вещами, которыми они должны заниматься, это никто не отменяет вопрос введения правильного журналов и документов. Но, тем не менее, в этих проверках люди как-то становятся, ну, роботами, что ли, перестают как-то смотреть со всех сторон, что происходит. Вот мне кажется, как-то так.
Спасибо большое за звонок. Хорошие протезы нужны, деньги бешеные. В Смоленской области тестю дали протез из 70-х. Да, 14-й, да. Но сейчас при помощи всяких... У вас же есть интернет. Ну, вы пишете через СМС, поэтому я не знаю, насколько вы, значит, пользуетесь свободным интернетом. Я вам могу сказать, что нужно изучать этот вопрос. Нужно вот с сегодняшнего дня, я вам сейчас скажу, льготники смогут оформить железнодорожные билеты без предоставления документов в кассы через госуслуги. Это я, честно, я прочитала эту новость в телеграм-канале, не очень поняла, как через госуслуги билеты нужно оформлять, но мы обязательно расскажем об этом чуть позже. У граждан появится возможность получать уведомления о льготах, которыми они могут воспользоваться через портал госуслуг и по телефону, так что заходим на портал госуслуг и звоним, я сейчас посмотрю, там у них появился ли какой-то номер. Надо искать возможности, надо подавать, вставать как бы в очередь на квоту, надо искать благотворительные фонды. Вот кто вам сможет помочь. Они есть для тех, у кого нет возможности самих себя обеспечить свои нужды, да, закрыть эти вопросы, потому что они действительно иногда бывают за пределами возможностей там, среднего человека. Они вам помогут. И тестю вашему помогут. Нужно правильно сформулировать задачу, найти фонд, ну, как бы, да, на это нужно потратить время. И посмотреть, что там вообще возможно. Проконсультироваться, получить там смету и выйти, в общем, на то, чтобы улучшить качество жизни человека. Интернет тоже на сосне, на высоте 9-10 метров. Спасибо, да. Помним этого мальчика на березе. Без ноги путевка бесплатно дадут в санатории-профилактории. Да, можно нормальный протез достать, но нужно ходить, требовать, настаивать, искать. Ну да. Ну, можно переписками, на самом деле, все это дело делать. Люди, эти чиновники, к переписке относятся так же серьезно, как к личному визиту, даже серьезнее, потому что это бумага, которая у вас остается в почтовом ящике, такой PDF, да, он с подписью, с печатью, он равносилен обычной бумажке. Поэтому ходить уже никуда не надо, особенно сейчас. Можно просто писать. Вот, да, Яна что-то куда-то, Яна, которая говорила, что я что-то не вижу вторую какую-то скрытую внутреннюю часть, она куда-то скрылась и не пишет. Может быть, Яна нам позвонит и что-нибудь расскажет, действительно добавит как бы какой-то еще дополнительный взгляд. Может быть, среди наших слушателей есть те, кто не одобряет деятельность Лиды Мнявой. Может быть, мы сможем услышать какую-то еще версию событий. Я не очень понимаю, где ее можно не одобрить, но кроме того, что... Понятно, горечь, может быть, каких-то родителей, которые там 10 лет или 15 лет прожили вот в другом состоянии, сейчас какая-то Лида, значит, 33-летняя, которая накануне исполнилась 33, выходит и показывает, как можно жить по-другому, они не могут это как бы принять, может быть такое, и считают, что лучше ребенку находиться в покое, в постели, никуда не ходить, а родителям, значит, почему... Там еще в том числе одна из претензий к ней, что почему она няню наняла. Вообще, почему она взяла ребенка под опеку и нанимает ему няню? Это неправильно. Она должна сама сидеть. А как она будет сидеть, если она работает? 7373948. Последний звонок на эту тему, и дальше идем, двигаемся дальше по повестке. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, добрый день. Да. Александр, пожалуйста. Вы знаете, я, естественно, доброе дело делать это очень хорошо, все это понятно. Но если твоя деятельность подразумевает вести бумаги, бухгалтерию, отчетность, какими-то наркотическими вещами, да, вот, ну, препаратами, да, то вот так, как рассуждаете вы, то есть вы рассуждаете как женщина, сердцем, да, то есть вот мне тоже жалко детей ее, но...
А что это за такое? Нет, я оставлю вопрос шире. Я говорю о том, что мы можем сделать, чтобы упростить эту систему. Вы этого не услышали?
Я слышал, но вы понимаете, вам дозваниваются люди и говорят, вот, да, передо мной буквально звонился мужчина, говорит, ну вот, надо бы как-то вот, ну, подумаешь, тут вот неправильно журнал оформлен, да?
Нет, все должно быть правильно. Я не оправдываю это совершенно. Все должно быть правильно.
Вы знаете, ты взяла на себя дикую, громаднейшую ответственность, да? И причем эта ответственность связана не просто с твоей жизнью, а и жизнью, и работой. Ну, то есть вот ты погружена в это полностью, да? Ну, тогда будь профессионалом.
Как вас зовут?
Александр меня зовут.
Александр, обратите внимание, смотрите, в чем проблема еще моральная такая, она надформальная. Она так. В том, что вот эта жалоба на хоспис прилетела потому, что Лида рассказывает о своей жизни с Колей, понимаете?
Правильно.
Если бы этого не было, а это разные совершенно вещи, это ее личное решение, ее личное дело, которое она чувствует, я сейчас договорю, и вы выскажетесь, смотрите, она понимает, что вот эта ее деятельность с Колей, она, по сути, получается, вредит работе хосписа. Вы понимаете коллизию?
Так точно. Почему я так понимаю, Анастасия, у меня вопрос. Вот жалоба прилетела и заинтересовались на пустом месте или есть за что? Вот у меня, то есть вот пожаловаться может каждый. Да. Прилетела жалоба. Есть за что привлечь эту давайте так вот прямо реально говорю, святую женщину, которая взвалила на себя этот груз. Есть ее за что? То есть на пустом месте жалоба прилетела или нет? Ну вот я спрашиваю. Скорее всего, не на пустом, ведь начали проверять.
Я не знаю, потому что первая проверка опеки, например, она не выявила нарушений, и оказалось, что это было пустое место, понимаете, в чем проблема? Что? И теперь просто потраченные нервы, потраченное время этой опеки, потраченное время этой Лиды, которая вместо того, чтобы там своими делами заниматься, рассказывала и показывала, как они там, как у нее там обустроено все дома, и если что там проверяли, я не знаю, холодильник или куда записано. Записан ли мальчик в этот детский сад или в школу, понимаете? Ну, что обычно опека, кстати, идет и проверяет по формальным признакам, в общем, довольно внятным. Там чистота дома, там наличие или еды, либо плана по еде, ну, просто базовые какие-то вещи, да?
Одежда
сезонная, я просто знаю, я видела эти нормативы, да? Там есть ли зимняя одежда у ребенка? Ну, там много всяких вещей, в общем, я с ними полностью согласна. И на самом деле, каждый человек, у которого там есть дети, он должен быть готов... На самом деле, я совершенно не против открыть двери своего дома и показать в любой момент всем, что вот у меня вот здесь вот такой план по еде сегодня на день, вот здесь вот у меня сезонная одежда, вот здесь обувь, вот здесь вот другая одежда, вот здесь вот личное место для... Ну, как бы, что там у ребенка обычно требуется,
Анастасия,
да?
Если проверка ничего не показала, то эта женщина вправе... подать... вот кто, она знает, кто на нее... Ну, скажет,
она
так,
она говорит, что знает, ей там все советуют. На самом деле, вот нам адвокат сказал, что нет.
Тогда пусть она подаст в суд, сделает это общественным, а не выносит журналистам. Сначала давайте идти по ступенечкам.
А на что она в суд подаст? На то, что сигнал
на
поступил?
Клевету.
А сигнал... Не.
Ее оклеветали или нет?
А сигнал-то поступил, вот как нам же сейчас этот самый адвокат сказал, человек, который пишет, у него подозрение, он не знает, он поэтому проверку и приглашает. И его привлечь невозможно. Клевета – это когда я выхожу в газету какую-нибудь или на радио и говорю, такой-то делает то-то и то-то, надо, допустим, украл или там убил, смотрите, или что. Это клевета.
Ваш пример насчет машины. Я еду по дороге, меня остановил сотрудник ГАИ ночью, проверил мои документы, да, соответственно, посмотрел, выпивший я, пьяный, то есть в адеквате я нет. То есть вот меня человек просто проверил, да? Вот.
А зачем, у меня все время вопрос, зачем он проверил мою страховку, мои права и там ТС? Зачем он это делает? Отдельный вопрос. Мы с этим смирились.
Не надо.
На самом деле, а почему мы это терпим? Почему такие нормы
Анастасия,
есть?
Анастасия, смотрите, у вас ночью угоняет автомобиль. Да. Вы спокойно спите, да? Вы еще не знаете, что вас угнали. Еще час до...
А сотрудники уже работают, я понимаю, да-да-да-да.
И вот сотрудник ГАИ остановил вашу машину. Да вы с утра, мы вот проверили, документов нет, вы с утра ему будете не просто благодарны, вы там, я не знаю, конфетами с шоколадом будете стоять там, коньяком. Там
хотите вам рассказ? У меня есть рассказ про угон автомобиля. Хотите, я вам расскажу, что происходит?
Да, я с этим
хотите? Нет, нет, послушайте. Говорите, они, да. Во-первых, они не ищут. Во-первых, у нас угоняли автомобиль. И угоняли автомобиль в грозу из-под дома. Знаете, когда все машины свистят. Выходишь, и нет машины. Нет машины, что ты делаешь? Идешь, во-первых, ты не в ГАИ идешь. Это во-первых. Ты идешь в отделение полиции.
Они говорят,
о, да сколько, когда? Сутки назад? Да, это
Анастасия,
она уже далеко уехала.
Анастасия, я о проверке. Вот просто проверка ночью. Просто проверка ночью. И
да,
здесь
они не ищут
люди
ничего.
Ее проверили. Да бог с ними, пусть они не ищут. Люди ее проверили. Ничего не нашли. Все, солнышко, работай. Дальше. Если да. нашли, будут другие
а
вещи.
А если у них затем... задача немножко денег себе, ну сейчас уже этого меньше стало, конечно, безусловно, мы в этом смысле движемся в светлое будущее. Я констатирую, что денег больше никто не просит из сотрудников ГИБДД. Они просто проверяют, но иногда так языком цокают. Но то, что раньше было, это было совершенно другое. И мне, у меня есть подозрение, что сотрудники МВД, которые сейчас ходят по клиникам и проверяют там порядок заполнения журналов, они похожи на тех сотрудников ГИБДД, которые просят открыть капот и проверить номер этого самого двигателя и совпадает ли он с номером кузова и еще с каким-нибудь номером там где-то, где-то неизвестно где, в какой-то выхлопной трубе, понимаете? Я просто не знаю, я предполагаю.
Вы считаете,
вот мы знаем, что это было.
Вы считаете, что вообще никого не должны проверять?
Ну, конечно, нет. Ну, то есть это не так делается, абсолютно по-другому это все должно быть устроено сейчас, точно, в наше время. Сейчас, в наше время, это должно быть устроено иначе.
Да, времена всегда одинаковые, времена всегда одинаковые.
Я в свое общежитие пожила, я помню это, да.
Взвалил на себя мешок, неси, и неси его по правилам. Вот, ну, вот я образно их так, да? Неси его по правилам.
Вы знаете, есть целые страны, есть целые огромные страны, где не проверяют документы на дорогах.
Да,
там другая статистика
Бога.
По угонам. Да, они никогда вам не найдут вашу машину, потому что она стоит в соседнем дворе, отстаивается.
А есть страны, где наркотики курят, Голландия. Давайте будем Голландией. Давайте вот, если, давайте равняться, ну, давайте вот по Голландию. Ну, давайте.
Разные есть практики. Мы должны брать самое лучшее. Ну, спасибо вам, Александр. Вам знаете, что пишут? Вот вам желают, чтобы вас каждый день проверяли.
Может, да ради бога, я знаю.
Вы готовы?
Да ради бога, господи.
Вам не тяжело, все нормально.
Пусть
ну, хорошо.
Эти диванные генералы умничают дальше. Спасибо большое.
Ну, спасибо, да, как-то мы эмоционально. А если выполнение правил приведет к смене, к смене ребенка? Что это такое? Ужас, какие страны? Какие страны не проверяют документы? Страховщика, пожалуйста. Документы, пожалуйста. Дыхните. Это, знаете, у нас Будкин писал у себя в Фейсбуке, что... Он едет на автомобиль на своем личном, его останавливает автоинспектор вот тут вот недавно, на днях, и говорит, так, проверил документы, все, документы, к сожалению, оказались все в порядке, я так понимаю. А потом он говорит, так, дыхните, вот маску надо сейчас отодвинуть и дыхнуть. Вот, то есть век коронавируса, ну как бы не вот у него этого дозиметра какого-то, чем они там, дыхните. Ну, Будкин дыхнул как мог. Вот, чтобы быстрее отпустили. Анастасия, у меня жена работает на домников с особыми людьми. Просто в обычную школу его не стоило вести. Весь сыр-бор из-за этого. А я вижу... Понимаете, в чем ирония, что Лида Мнява, поскольку она каждый шаг свой описывает, да, и она фотографии прикладывает, и она рассказывает, как было дело, как это все произошло, как это устроено, что происходит. Она, то, что она показывает, оно у меня не вызывает вопросов. Там специальный класс, это не класс, в котором приходит мальчик Коля и учит программу 7 класса, или что там, 12 лет, куда там, в 6 класс ходят. Нет, стоило, не стоило, надо доказать, понимаете, вред, если он есть, а его на самом деле нет. Там один сплошной плюс, и если бы все, большинство, кто находит в себе силы, организовывались бы, устраивали своих детей, которым врачи при рождении пророчили там возможную смерть от первой полученной инфекции в ближайшее время, потом вы его устраиваете, он ходит, допустим, в гончарную мастерскую и там занимается индивидуально, это же индивидуальные, не коллективные занятия, то вы бы, может быть, по-другому как-то взглянули на это. Давайте после новостей еще чуть-чуть продолжим, я чувствую, тема не договорена. Сейчас новости.
Хорошо. Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. К нашей дискуссии, я вижу, подключается огромное количество людей через Телеграм. Всех вижу там Ира, старт, Борис, старт, Смит, старт. Все, значит, присоединяются. Серж пишет, вот пусть этот Александр ходит сам каждый... предлагаю Александру самому каждый день ездить отмечаться в ГАИ. Ну, раз он любит проверки. А что, если донос поступит от другого такого же фонда? Ведь пожертвования не безграничны, на всех не хватает. Когда так, как тогда быть? Смит пишет. Вы знаете, с этими фондами, нет, там, не, там навряд ли такое может быть. Это в «Мандалорце», если я не ошибаюсь, сейчас такой сериал. Я, правда, не смотрела и только с чужих слов. Там есть момент, когда ребеночка пытаются пристроить одного одинокого куда-то в какой-то фонд. Вот, везде с этим «Бэби Йодой». И они, значит, летают по всей галактике и говорят, можете взять этого? Он у него не, он беспризорный. А они говорят, нет-нет, мы только с ЛГБТ-подростками работаем. Он ЛГБТ? Нет, тогда нет. В другой фонд приезжают, а можно, вы можете вот обогреть тут у нас без взрослых ребеночек? Ой, а мы только с синдромом дефицита внимания берем. У него есть этот диагноз? Нет-нет, тогда нет. Ну и так далее. Ну это как бы такая сатира и указание на то, что в фондах очень прописано, чем и кем они занимаются. Вот, борьба за кошелек донаторов, мне кажется, она, ну, нет, навряд ли. Потому что ты не знаешь, как, куда они придут и так далее. Если не знаешь, из-за чего кипишь, значит, из-за денег. Бюджет 900 миллионов, крайне лакомый кусок. Да не, ну, они все его там, он расписан уже. Это все очень дорого, то, что они делают. А чем фонды хороши? Тем, что они быстро могут реагировать, в отличие от различных, прости господи, государственных всяких структур, у которых часто затягивается дело. Я, кстати, на портал госуслуги зашла посмотреть, что там с телефонами по поводу, как узнать, какие у меня льготы. Пока никакого телефона на главной странице госуслуг я не вижу, но тут есть, во-первых, баннер «Получите 20% возврат деньгами за поездки по стране с 15 октября по 5 декабря». Сегодня 1 декабря, первый день зимы. И, ну, обратите на это внимание, если вы что-то такое планировали, какую-то поездку, вот, пройдите по этому баннеру, там будет сайт с реестром этих там компаний, направлений и так далее. В общем, это такое наше с вами дело, сэкономить. Тут еще меня заинтересовало, я никогда не заходила на госуслуги, я обычно как бы через них логинюсь во всякие службы, но прямо на сам сайт госуслуги захожу крайне редко, и тут есть, оказывается, оплата штрафов без комиссии, можете себе представить? А, ну это, сказала, карта МИР надо платить. Ну все, будем знать, все, 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 хорошо. Так, значит, что у нас... Кстати, инвалидность теперь, знаете, легче получить. Там упростили порядок получения инвалидности, поэтому тоже наше, так сказать, маленькое движение вперед большими шагами. Давайте сменим тему. Я сейчас вот зачитаю последнее сообщение и перейдем к следующему вопросу, потому что мы к этой теме, скорее всего, просто еще вернемся не раз. Не боитесь доноса за дачу взятки сотруднику ГАИ? 30 пишет. Да нет, слушайте, ну это было в 2002 году, а даже у Фургала обвинение в убийстве там срок годности имеет. Обвинение у него, да, что он заказал убийство, и поэтому вот чуть-чуть еще там 2 часа бы подождали, уже бы нельзя было бы даже по свидетельствам ему вменить, поэтому со сдачей взятки я, конечно, ничего не боюсь. Что за фильм? «Мандалорец». А что, если донос... Да. В 2002 году можно останавливать, а теперь нужно отвечать так. В чем причина остановки? Номер жетона, проверка на сайте. Звонит ГИБДД, уши видны. В госуслугах штрафы приходят с большой задержкой. Да, лучше через приложение, но просто тут совет, как карты платить какой, без комиссии. А то эти комиссии уже надоели. Если знаешь, из-за чего... Так, все. Давайте следующую тему берем, новогоднюю. Предновогоднюю, приятную. Опрос показал планы работодателей премировать сотрудников в новом году. Планы крайне скромные, я вам должна сказать. Поощрить работников намеренно 13% руководителей. 13% руководителей. Это очень мало. Значит, 25% выдадут премии только части коллективу. Это «Работа.ру» ресурс опрашивал. И пишет РИА Новости, что в прошлом году отказаться от премии по итогам плана было, значит, только 51% собирался отказаться. То есть 49% все-таки планировали какие-то премии раздать сотрудникам. И вот такой вот ужасный результат. Я хочу призвать к беседе руководителей. всякого разного уровня и ранга. Пожалуйста, расскажите, как вы планируете ваш премиальный бюджет? Планируете ли вы его? Из чего он складывается? Когда вы о нем начинаете думать? И какие премии вы даете? С каким коэффициентом? Что это такое? Это 13-я зарплата по советским каким-то, да? Один раз дополнительно еще одну сумму зарплаты дать или что? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». СМС-портал +7 925 888 89 48. Максим Милотов пишет: бред, а не опрос. Меня никто не спрашивал. Вот сейчас можете написать. Руководителей я призываю, потому что для меня это загадочная. Я не была никогда руководителем. Для меня это загадочная сфера. Я не очень представляю себе, как это формируется. Ну, в больших корпорациях мы знаем как. Там есть, как правило, все самые крупные гипер-мегакорпорации приходят к тому, что они выстраивают систему оценок ежеквартальных, кто буквами, кто цифрами, баллами, A, B, C, D, кто что. И все это приводит к такой карусели, когда, я помню, я на заре своей карьеры работала немного в Самсунге, в исследовательском центре, и там у нас были договоренности. Вот у нас есть группа, 5 человек, 5 сотрудников подчиняются одному руководителю. И, значит, договоренность такая, что по очереди, не обижайся, что тебе, например, поставят в этом квартале оценку 3, например, там, по пятибалльной системе троечку, но это значит, что в следующем семестре, в следующем квартале ты получишь 4, а еще через один пятерку. Когда ты получишь 5, у тебя там в этот квартал будет повышенная, значит, какая-то штука, а если у тебя 3, то ты ничего не получаешь, никакую прибавку. Это редко рождает конфликты, но, по сути, это как бы договорной матч. То есть, на самом деле, это не идет речь об оценке эффективности работы сотрудников. Идет речь о поддержании сотрудников в хорошем настроении и условной какой-то справедливости, как они ее понимают. У нас не будет новогоднего корпоратива, премию-то хоть дадут у вас, а у вас, это про нас спрашивает мастер, не знаю, никаких объявлений не было. Я, честно говоря, насчет корпоратива, я бы в удаленном режиме как бы придержалась бы корпоратива, но премию бы я приняла тоже в удаленном режиме. Банкет в офисе и 13-я зарплата любимчикам. Максим Милотов, он сообщает нам это как руководитель, я так понимаю. А взрослые люди, вроде, пишет Сергей. А российские полицейские опасаются, что останутся без традиционных новогодних премий, пишет Урару. Ну да, вот государственные, тем более для меня загадка системы распределения премий. Давайте позвоните, если вы знаете, как это делается. Если вы руководитель, расскажите, чем вы руководствуетесь, как вы формируете этот фонд, из чего закладываете? Это же, я так понимаю, что это же невозможно, да, взять и внезапно наколдовать такую сумму и, значит, ее как-то раздать. То есть это вопрос планирования какого-то заведомого. Вот этот ужасный коронавирусный год, он, конечно, сбил всем планы. И что? 7373948, 7373948, прямой эфир. У вас сейчас есть возможность позвонить и рассказать, какой у вас опыт, как вы это дело планировали. 495-й код 7373948. Если не можете дозвониться, позвоните, напишите на Telegram. Как вот у нас тут некоторые пишут. На Telegram говорит МСК-бот латинскими буквами, смс-портал +7 925 888 89 48. Панк 13 пишет, что ему дадут конверт. Про конверты тоже были новости, что были предложения людей заставить самих НДФЛ платить. Тогда, если работодатель не будет платить НДФЛ, народ... у работодателя не будет смысла скрывать зарплату. Он будет говорить: да, я заплатил там этому человеку 100 тысяч рублей в месяц. И ты уже как бы знаешь, что работодатель тебя сдал, не можешь не заплатить НДФЛ и не можешь неправильно заполнить налоговую, потому что она декларация, потому что она уже имеет данные от вашего работодателя. И ты сам руками, вот этими вот руками, вбиваешь номер карты, с которого надо списывать. Ну, лучше не копить эти долги, да, это ежемесячный платеж не такой страшный, как ежегодный, да, представьте себе, умножьте. Вы смотрели на свою эту справку, сколько вы за год там отдаете государству? 7373948, с премией тоже, я так понимаю, надо платить НДФЛ, если я ничего не путаю. Ну, даже с выигрышей в лотерее надо платить, с премии тем более. 7373948. Сотрудники ГИБДД явно не останутся без премии, особенно нюхающие, Алекс пишет. Да, нюхающие нанюхают. Глупо, работодатель не один, НДФЛ с фонда оплаты платит. Один НДФЛ с фонда оплаты. Нет, так он что фонд оплаты, это он пусть платит, а НДФЛ пусть платит сотрудник. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Как вы решаете проблему с премиями? Будут премии в этом году у вас?
Здравствуйте. В этом году нет, так как я работаю сам на себя, но я работал в МВД и в Росгвардии, и когда приходило время премий, то начальство всегда искало себе каких-то любимчиков, кто лучше отличится, какие-то соревнования устраивали все время.
А вы никогда в них не участвовали? А сейчас вы кем работаете? Вот мне интересно, после МВД и после Росгвардии, кем может человек на себя работать?
Ну, открыл свой бизнес, пекарню.
О, так вы что, вы один прям работаете? У вас сотрудников нет в пекарне, что ли?
Вы нет, нету.
Да, ничего себе, ну вы молодец. Вы молодец. Где же вы реализовываете вашу продукцию? Через что?
В Химках.
В чем?
В через Химках. В Химках, да, через магазин, пекарня-магазин, то есть совмещен.
И у вас, ну, и понятно, что у вас вопрос о премии пока не стоит. Ну, скажите, у вас хоть идет ваш план, у вас есть какой-то план по окупаемости, он реализовывается или пока не очень?
Нет, вполне реализовывается, просто сделать хорошее качество и проблем не будет.
Ну, это тоже, в общем, проблема. То есть вы какой-то технологией пользуетесь, но какой у вас, скажите, какой у вас план? Сколько вы вложили и через сколько вы это отбиться планируете?
Ну, вложил больше миллиона. Угу. Планирую отбиться уже в середине следующего года.
А начали когда?
Начал в середине этого года.
О, то есть летом? Летом?
Да.
Ну, вы молодец. Я вас поздравляю. Я вам желаю роста и реализации всех этих ваших планов. Спасибо большое. Очень приятно слышать голос человека, который решился и делает что-то свое. Правда, друзья? А вы такие? Представьте, взять на свой страх и риск вот так потратить миллион в пекарне и заниматься полностью самому. Я не спросила, как человек, он что, АИП или он самозанятый, как он это все оформил. Но что, за год это, да, это хороший план, прекрасный. 7373948. Работаю в банке, пишет 96-й. Премии сократили на 50%. А какие были? Относительно зарплаты или относительно чего они формировались? Какой-то коэффициент у вас или что было? Открывать истинный размер оплаты глупо, я имею в виду. Работодатель от зарплаты еще кучу налогов и соцвыплат платит. А он от зарплаты платит эти? Или независимо от зарплаты эти наценки? Алло, здравствуйте. 7373-94,8. Наш прямой эфирный номер. Слил рентабельность пекарен, лошара, пишет сантехник. Да, это есть такая позиция, что люди вот всегда будут есть, всегда будут болеть и всегда будут умирать. Это такие, по-моему, еще дополните, есть вот такие максимы, которые всегда работающие как бы бизнесы описывают. Еще было раньше, по-моему, одеваться, но не знаю, сейчас как-то с одеждой это разные тренды, разная мода, с одеждой это намного тяжелее, мне кажется, с легкой промышленностью. А вот еда, смерть и болезни, вот, да, это вот вещи, которые всегда будут сопровождать жизнь человека. 2 года назад был руководителем, был бюджет, сам формировал премии. Не куришь 100 рублей в день. О, ничего себе. Спортом занимаешься, компенсация, фитнес 70%. Не было больничного в течение года. Премия 2 оклада. Сфера торговли оптом. Пишет демонтажер Амич, демонтажер Амич. А слушайте, а так а премия новогодняя чего? Вот это 100 рублей в день? 100 рублей в день? Это же, что же это получается, товарищи? Ничего себе. Так, смерть и налоги. Да-да-да, неизбежное. Лечение зубов. Ну, вот да, зубы тоже, да, у всех, конечно, они будут современным питанием сыпаться. Но есть люди, у которых, вот, которые, как мы знаем, к зубным не ходят, и вообще у них там все хорошо. Можно адрес этой пекарни? Очень интересно про качество. Да адрес вы не узнаете, вы просто в магазинах Химок должны спрашивать. Эту пекарню-то тоже... Это такое дело, там они же не из окошка не торгуют, скорее всего, если он один, этот мальчик, все делает. Работаю в банке, премия так, за место денег платим мясом, пишет 26-й, этот наш 26-й, который благодарю за эфир. 7-3-94-8, алло, здравствуйте. Алло, вы руководитель. Дальше читаем сообщение. После Росгвардии вышел со свободным миллионом, пишет Пайк. А что, Пайк? А что? Вы по чуть-чуть вы можете, во-первых, насобирать. Во-вторых, мы не знаем, может быть, человек взял кредит банально. И мы, конечно, не приветствуем это, но, с другой стороны, если он его вернет за год, то а дальше он будет только расти. Желаем, пожелаем ему удачи в этом. Взял на себя риск. Неплохо бы, если бы государство возвращало 10% от заплаченных налогов в новом году на лекарства. Так, мастер, ну вы что, совсем что ли? Вы не знаете о том, что у нас есть налоговый вычет? Налоговый вычет, я вам давайте ну, еще раз маленькую ликбез маленький проведу. Это 13% от ваших потраченных денег на медобслуживание, на страховку медицинскую и не только, и на лекарства. Но лекарства должны быть подтверждены рецептами. Причем налоговый вычет делается на год вот предыдущий и еще на предыдущие 2 года. То есть итого 3 года назад вы можете отмотать, если у вас хватит терпения, вы соберете рецепты и, например, чеки. Все, вам отдадут 13% от стоимости. Я играю в эту игру уже 3-й год. И собираю, мне несложно, у меня есть специальная папочка. Я когда получаю назначение, причем все члены семьи, включая, обратите внимание, родителей, вы можете за родителей тоже получать налоговый вычет. Как это неудивительно, хотя родители юридически там в других сферах считаются не членами вашей семьи, это как бы отдельные люди. Тем не менее, вы там свидетельство о рождении, паспорт родителя, ну, свое свидетельство о рождении, паспорт родителя, рецепт, выписанный на имя родителя, и чек прикладываете купленного лекарства с датой. И показываете ваши деньги, за год набегает. Вы знаете, если у вас там есть дети, если у вас есть родители, муж или жена, за них тоже можно получать. Ну, у кого как, конечно, у кого как, но это неплохо. Там есть ограничения, есть дорогостоящее лечение, есть обычное лечение. У обычного лечения есть предельно допустимая сумма потраченных средств, это 120 тысяч рублей. Несложно посчитать, что 13% от 120 тысяч, если вы вдруг 120 потратили, ну, мало ли, это 15 600 рублей. Ну, заполняйте все крайне просто. На сайте налог.ру Мишустин постарался, у нас все есть, все работает. Можете программку себе качнуть. Я через программку, вот через эту делаю, я привыкла. Я каждый год качаю новую программку, заполняю ее, запрашиваю документы у своей бухгалтерии, они мне присылают PDF, и я как бы все цифры вижу. Они, кстати, часто уже бывают там внесены, потому что работодатель подает данные тоже со своей стороны, и все там четко. Получаю обратно деньги. Вот сейчас предлагают налоговый вычет за фитнес 13%. То есть ты платишь, допустим, 50 тысяч рублей на себя, 50 тысяч рублей на супругу. Ну, к примеру, да, две программы. Хотя сейчас, конечно, никуда лучше стараться не ходить и все такое. Ну, допустим, мы сейчас делаем прививки и почувствуем себя свободнее. 50-50, там на ребенка 20, допустим, потратил, да, чтобы с ребенком ходить, потратил 120 тысяч. Я, кстати, не знаю, есть там ограничения или нет. Вот сейчас это закон должен провести. Опять же, получше возврат 13%, 15, допустим, 600. Тоже хорошо. Так, что тут у нас вопросы? Я имел в виду премию от государства. Да ну, премия. Вот вернули самозанятым, например, сумму уплаченного налога в рамках поддержки. Может быть, и в этом году также сделают. Премии сократили. Так, в прошлом году к премии к Новому году были у всех сотрудников одинаковые, а в этом году пришло новое начальство и сказали, все было неправильно, в этом году будут распределять дифференцированно. А схема оценки работы, эффективности работы какая? Что за предприятие? Расскажите. Ну, оно это частное, государственное или что? С премиями не очень. Работа.ру показывает, опрос Работа.ру показывает, что 13% работодателей всего лишь планируют премии выплатить. 13. Это очень мало. А как мы будем накрывать на стол? Вот у нас сегодня были новости про среднюю стоимость этих елочных игрушек несчастных, которая выросла. Но я не очень понимаю. То есть тут как бы наша с вами бережливость должна, мне кажется, ну как можно каждый год новые игрушки покупать? То есть это как такое сезонное развлечение. С одной стороны, сезонное развлечение, ты вот там 2 недели, 3 недели там на них любуешься, допустим, там красиво себе устраиваешь, но потом ты их убираешь в коробку или что? Или вы выставляете бэушные игрушки куда-то, продаете? Покупаете ли вы новые каждый раз? Что вы делаете с ними? Как-то так. Такой странный рынок, на мой взгляд. 7373948, наш прямой эфирный номер. Налоговый вычет, фондовый рынок, квантовая теория – это не для всех. Нет, да-да, а если вы еще инвестируете, деньги убрали в инвестиции, индивидуальный инвестиционный счет открыли, то вы об этом сообщаете в налоговый, налог с этой суммы не платите. Да, и 3 года вы, правда, не должны эти деньги оттуда доставать, а то там разные какие-то условия. Я не сильно в этом разбираюсь, я просто знаю, что такая практика есть. Просто погрузите все этот вопрос, если у вас есть деньги, граждане. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал, +7 925 888 894 8. У вас есть шанс дозвониться в последние 5 минут. Если вы руководитель, очень хочется услышать хорошие какие-нибудь истории рождественские про планирование премии. Ну, хотя бы послушать. Если сами не получим, то хоть это услышим. Схема и система оценки известны только руководству. Государственное образование. 91-й. Ну, интересно. Государственное образование. Это хорошо. Да. Ну, как вот, не заставишь, наверное, когда на государстве работаешь, не заставишь раскрыть схему оценки. Это рождает поводы для сплетен и для подковерной борьбы бульдогов. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Я вам хочу сказать, значит, по поводу, как денежки я распределяю. Очень просто. Есть минимальное, которое для всех одинаково. Остальное уже людям, которые явно приносят больше пользы.
А у вас есть какой-то коллектив в управлении?
Да, есть.
Сколько человек?
Ну, 500.
500, так. А вы фонд вот этот вот премиальный, как вы его формируете?
Ну, вы знаете, я это зачем я вам сейчас буду, я вам рассказываю. Есть минимальное для всех одинаковое, чтобы не было...
А на сколько процентов от зарплаты? Это сколько? Пол зарплаты или...
Ну, это примерно на уровне оклада.
А оклады примерно одинаковые? Большой разницы нет или есть?
Ну, все зависит от уровня сотрудника, руководитель или высшее звено. Примерно так.
А скажите, вот у вас разница между самым высшим, ну, вами там, или вашим ближайшим подчиненным, и самым низшим,
разница.
Это какая? Какой коэффициент? 1 к 2, 1 к 5?
Ну, наверное, у сотрудника, у рядового сотрудника и у руководителя разница, ну, 1000, наверное, 100.
Это в сколько раз? Ну, а это какая
сфера? Ну, какая вам?
Не, ну как, какая? Ну, это просто интересно. Человека дело услышать и так далее. Ну, ладно. 100 тысяч разница в зарплате, ну, и... Получается, что мы можем примерно себе представить, что на этом предприятии, как нам только что сказали, небольшая премия будет у всех одинаковая, а дальше по результатам. Как оценивается результат, отдельный вопрос. Стараюсь купить хотя бы 2-5 новых елочных игрушек каждый год. Греет душу, так сказать. Это пишет нам мужчина по имени Борис. Как трогательно. А у меня дети до 70% игрушечно-елочного фонда утилизируют ежегодно. Да, русский инженер. Я тоже. Я без строгания выбрасываю все эти шарики, оторванные от их этих штучек, на которых они висят. Как они мне надоели, если честно. Уже никакого... новогоднего настроения уже нет, честно говоря. Ну, ладно. Они тут, да, фальшстарт. Вы елку уже поставили? Поставили елку, если у вас есть дети? Они у вас засиделись дома, например, какие-нибудь дети? И не просили ли они у вас еще до снега поставить елку в ноябре? Елку в лесу буду рубить, куплю порубочный билет, срублю 2, 1 продам. А куплю все расходы. О, Господи. Где же вы будете ее продавать? Кстати, у нас... Да, там есть новости, связанные с елками, которые будут в следующем часе, я так понимаю, обсуждаться. Об этом поговорите чуть позже. Сейчас мы уже завершаем тему с премиями, которых, скорее всего, не будет в этом году. К сожалению, в этом смысле пример нашего слушателя, который завел просто собственное дело, он такой, мне кажется, должен быть вдохновляющим. 7373948, последний наш звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Всех наступающим Новым годом. Я не рассчитываю на премию от своего работодателя, Московский городской педагогический университет. Вот, несмотря на то, что вот в связи с дистантом совершенно явно, что расходы накладные университета были снижены. Вот, ну вот в прошлом году отмечали юбилей университета, нам всем выплатили премию, ну, в декабре до Нового года. Вот. Но учитывая, что, скажем, я и водитель нашего ректора мы получаем одинаково, хотя мне непонятно почему, то, ну, вот, насколько я знаю, наш ректор, он получает там порядка 200 тысяч. И, ну, несложно посчитать.
Спасибо вам большое за звонок. Когда-нибудь, может быть, мы сейчас с вами услышимся, и вы расскажете, дал ли институт вам премию. Остаемся слушать новости.